Программа «Вечерний разговор».
Добрый вечер, это программа «Вечерний разговор», у микрофона Анастасия Жигулина, и сегодня со мной на связи художник и врач-психиатр Андрей Бельжо. Андрей Георгиевич, добрый день вам.
Добрый день.
Добрый вечер, у нас вечерний разговор. Спасибо вам большое, что вы согласились поучаствовать в этом интервью. Я не зря сказала, что вы психиатр. У меня к вам сегодня будет много таких вопросов, связанных с тем, что же происходит с людьми и как можно эти процессы охарактеризовать. Собственно, этому и посвящаем мы обычно наши выпуски. Ну и хотела тем, кто нас смотрит, напомнить обязательно ставить лайки этому видео, писать комментарии, ну и не забывать им делиться, если оно вам показалось интересным. На этом мое вступление все. И вот с какой темы я хотела начать. Недавно у Константина Богомолова вышла новая его заметка. Вообще сейчас очень многие пытаются, вот я не зря сказала, что вы врач, очень многие пытаются ставить диагнозы обществу, и Константин Богомолов поставил диагноз не обществу, а отдельной его группе. Конкретно он сказал, он назвал эмигрировавших умершими. Он сказал, что эмиграция – это смерть. Вот я хотела начать вот с какого вопроса, как вам кажется. Эмиграция – это что для большинства людей? Это смерть, это жизнь, это ожидание, это... Как бы вы описали этот процесс?
Иммиграция – это смена одной жизни на другую и поиск того состояния и того состояния, того пространства, где тебе будет лучше, чем было до этого момента, до того, до... Смена пространства, смена состояния и поиск комфортности через драму. Ну, как-то так.
Угу. Я знаю, что вы консультируете, по крайней мере, вот когда начались все эти события, вы снова начали консультировать и консультировали в том числе людей из России. Я так понимаю, что среди них было много эмигрантов. Вот с какими чаще всего драмами вы сталкивались?
Конфликты в семье между родителями и детьми, между мужем и женой, между братом и сестрой и так далее, и так далее. Конфликты с друзьями, конфликты с служивцами на работе. Причем это такие не просто конфликты, а очень глубокий разрыв каких-то очень важных связей между очень близкими людьми. Ну, это такое, ну, драмы, если не сказать, что в каких-то случаях как были трагедии, потому что когда сын вскрывает себе вены, это уже более чем драма. Из-за того, что мама... все время выводит его на разговоры, мучает его, даже когда он просит, чтобы мама с ними не разговаривала на тему вот этого военного конфликта.
Да, кстати, вот об этом был фильм замечательный Андрея Лошака, тоже про разрыв связи, он там освещал некоторые такие конфликты. А вот если говорить...
Такие моменты, да.
Если говорить не про...
Вы сказали в отношении того, что многие люди сейчас ставят диагнозы другим людям или каким-то сообществом, каким-то поступком. Это, конечно же, неправильно, потому что судить мы не можем, тем более ставить диагноз. У всех разные обстоятельства. А я бы, в свою очередь, поставил диагнозы быть тем, кто ставит диагнозы, понимаете? Вот в этом смысле диагноз поставить можно, безусловно. Здесь разные могут быть вещи, разные состояния. То есть, когда человек осуждает кого-то, он не столько осуждает кого-то, он как бы пытается подняться чуть выше на голову. Он вылезает и ставит диагноз кому-то или кого-то осуждая, он машет ручкой и так говорит: «Я хороший, я здесь, я классный». Смотрите, я вообще, вот те, которые уехали в эмиграцию, они умерли, а я живой. Цель напомнить о себе, конечно же. Никакого права ни у кого нет кого-то осуждать. Попробовать понять можно, потому что все разные. И в этом смысле, ну, Константин Богомолов как-то активизировался, у него какие-то вспышки и раньше были какие-то обострения состояния, такие, когда он писал, напоминал о себе. Видимо, у Константина это произошло после того, как он снялся в фильме «Псих», где он сыграл психолога. И, видимо, он решил, что он так хорошо постиг эту сложную профессию, что теперь имеет право выносить диагноз.
А как бы вы, вот я немножечко хочу развить вашу мысль, как бы вы объяснили вот это постоянное желание там, тех, кто уехал в первую волну, тех, кто уехал во вторую волну, тех, кто остался, тех, кто не относится к гражданам России, постоянно доказывать, что именно я хороший русский, не какой-то там, а вот именно я. Это что вот с точки зрения, что такое личность переживает, что ей постоянно нужно
Это оправдание
самоубеждаться?
себя самого, оправдание своих поступков. Это напоминание о себе. Там разные механизмы. Либо напомнить о себе и сказать, я классный, я хороший, а все остальные плохие. И осуждать, и быть при этом в центре внимания. Либо, когда ты сам мучаешься, таким образом ты можешь, пытаешься сказать, что такое самолечение. То есть вот те уехали, а я остался. Так, друзья уехали, я остался. А чего я остался? Ну как же, как себе это объяснить? А как? Я не буду себе объяснять. Не очень. А те уехали, они дураки. А, и так легче, а я остался. Или наоборот, те, кто остались, они вот, пускай они там, а я уехал. А может, я зря уехал? Это же мучительный процесс, на самом деле, смена жизни. Ага. А если я скажу, что те, кто остались, вот они такие, 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 тогда мне будет легче. Ну, я говорю. Или думаю.
То есть это чувство вины все-таки у нас, ну, я не буду обобщать, что у всех, но у многих оно появилось
В
за
любом
что-то.
случае, любое обвинение кого-то или осуждение – это разговор. И разговор прежде всего про себя самого. Это не про них. Обвиняя кого-то, ты решаешь какие-то проблемы свои личные.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще вот, возвращаясь к тому, что написал Богомолов, там была одна вещь, которая у меня получила, ну, не то что отклик, но я как будто бы поняла, о чем он пишет. Он сказал, что из-за рубежа кажется, что внутри России все плохо. Я не согласна с тем, что внутри России все плохо, но я чувствую, что картинка действительно меняется. И я не могу понять, то ли она становится мрачнее, то ли она, наоборот, становится объективнее. Вот как бы вы это характеризовали ощущение?
Очень по-разному. Просто хочется сказать Константину, что обобщения, любые обобщения, Константин, это всегда ошибка. Не бывает однозначных каких-то решений. Вот все, кто уехали, такие. Те, кто уехали, уехали по разным причинам. При разных обстоятельствах, разного возраста, разного пола, разных профессий, кому-то будет легче, кому-то сложнее. Все по-разному. И те, кто остались, тоже абсолютно там разные причины. Огромное количество, это набор, это разные люди, разные характеры, разный способ приспособляемости и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому все очень, очень, очень непросто. Интересно, вот когда я обычно привожу пример, когда говорят, вот молодежь такая-такая, я спрашиваю, молодежь какого возраста? От 12-13, 13-14, потому что каждый год разный. 15-16, какого пола? Чем занимаются? Нет никаких обобщений. Вот Богомолов, например, можно сказать так. Богомолов относится к группе, которая осуждает и пишет письма. Богомолов относится к группе людей, которые меняют свою точку зрения. В зависимости от того, какая позиция сегодня выгодна. Вот это я обобщаю. Я обобщаю.
Еще об одном
Но
обобщении.
вообще
Да.
существует же механизм вытеснения, механизм приспособляемости. Это называется тип личности конформист. Вот. Это человек, который умеет хорошо приспосабливаться. В 1976 году был снят фильм фильм назывался он «Я и другие». И там как раз про конформистов. И там как раз есть момент, когда экспериментатор попросил группу молодых людей, у которых на столе стояла пирамидка белая и черная, говорить на вопрос, какого цвета две пирамидки, обе белые. И когда вошел человек, который не знал, что их подговорили, и услышал, что 10 человек говорят обе белые, когда спросили его, он долго мучился, тоже сказал на пирамидку белую и черную, что две пирамидки белые. И в этом смысле я думаю, что режиссер Константин Богомолов, войдя в аудиторию, где две пирамидки, белые и черные, и все говорят, что они обе белые, задумался бы мучительно. И потом разразился бы статьей про то, какие бывают пирамидки белые. Он бы тоже сказал бы, что белые, потому что это, ну, так надо. А потом бы, когда он вошел в другую аудиторию, там бы сказали, что две пирамидки черные, он бы тоже задумался и сказал бы, а эти пирамидки черные. И будь человеком, безусловно, умным, тонким и талантливым, разразился бы статьей про то, что бывает так, что и две пирамидки могут быть черные. Смотря под каким углом зрения посмотреть на эти пирамидки. Как падает луч света. Иногда белое может показаться черным. И Константин бы обосновал это.
А есть ли какая-то разница между людьми, которые, ну вот, допустим, они туда зашли в это помещение с пирамидками, а их никто не спрашивал, какого они цвета. Но, послушав, что все остальные говорят, что они черные, один кричит, что они черные, я скажу, я вам докажу это, а другой просто промолчит и скажет, ну, ведь, ну как бы подумает про себя, ну, видимо, я ничего не понимаю. Получается, это оба человека конформисты, но действуют они совершенно по-разному.
Ну да, бывают активные конформисты, бывают пассивные конформисты. Активный вылезает и говорит, да, я поддерживаю, обе пирамидки белые. Другой промолчит. Но тот, который говорит, что пирамидки белые, потом его могут наградить за это. И подарить ему эти две пирамидки. И он поставит их дома и будет гордиться тем, что он первый громко всем сказал, что пирамидки белые.
А важно ли, что
Хотя
думает тот, который промолчал?
А ничего, тот, который промолчал, будет ждать, когда наступит момент, когда он скажет, что одна белая, другая черная, но он не будет ввязываться в это. Пока он не будет ввязываться. Он быстро прикинул, сколько у него может возникнуть проблем. Вот. И в этом смысле мертвы не те, кто уезжает, с точки зрения тех, кто остается, или мертвые не те, кто остается, с точки зрения тех, кто уезжает, а мертвые те, кто меняет свою точку зрения очень быстро и пытается понять или уловить, как выгоднее сегодня сказать. На пирамидку белую и черную. Они обе белые? Или они обе черные? Или можно сказать, что одна черная, другая белая?
Я
Вот.
хотела обратиться к нашим слушателям на минутку и сказать о том, что не забывайте, пожалуйста, что мы существуем только благодаря вашей помощи. А как именно нам можно помочь, можно посмотреть в описании к этому видео. Там есть куча разных способов, удобных и тем, кто в России, удобных и тем, кто за рубежом. Спасибо тем, кто нам помогает регулярно. Мы делаем эти программы вместе с вами и только благодаря вам. Ну и еще одна абстракция, еще одно обобщение, как вы сказали, которое я хотела с вами обсудить. Тоже постоянно оно вот так примелькалось мне, пока я читала статью Богомолова. Вот вы как человек рациональный, как человек научно мыслящий, понятие «родина» — это реальное
Я не
понятие?
рациональный. Я не рациональный. Я как раз человек эмоциональный. Есть люди рациональные, есть эмоциональные. То есть у кого-то больше этого, у кого-то больше этого. Я как раз все, что делал в жизни и менял свою жизнь только потому, что мы двигали эмоции, а не расчет.
Хотела вас спросить, опять же, да, возвращаясь к моему вопросу про понятие «родина», оно имеет какое-то отношение к, скажем так, человеческой психологии, или это понятие полностью навязанное, вот, культурой, опять же?
Ну, у всех по-разному, я думаю. Это очень абстрактное понятие. Для меня, во всяком случае, у всех это разное. У кого-то примитивные, навязанные, кого-то какие-то образы там, конкретные. Это все очень сложно. Я думаю, что это понятие существует, потому что когда ты уезжаешь из того места, где тебе было хорошо, и потом хочешь туда вернуться и тоскуешь по нему, что называется ностальгией. Определить, почему ты тоскуешь, невозможно. Это тоже у всех по-разному. Кто-то более чувствительный, кто-то менее чувствительный, кому-то вообще пофиг и так далее. Но вообще ностальгия – это тоска по родине, но при этом, что такое родина, никто определить не может. Это некое абстрактное понятие. Непонятно, почему человек тоскует. И
У меня
объяснение по себе молодому. Нет, ничего не понятно. Непонятно, почему ты тоскуешь. Другое дело, что когда ты возвращаешься туда, почему ты тоскуешь, тебе становится хорошо. Вот и все. На какое-то время.
У меня недавно было интервью с Еленой Костюченко, журналисткой. Она пересказывала разговор с женщиной, у которой сын погиб на войне. Эта женщина говорила: «Вот у меня в жизни был сын и была родина. Сына у меня забрали. я не могу сказать, что виновата в этом Родина, потому что тогда я лишусь и ее. Вот как вы с точки зрения психиатра можете объяснить это? И реально ли в данном случае понятие Родина, вот в том же ключе, в котором она его описывает?
Ну, я только что говорил, что очень, что я против обобщений, и в данном случае какой-то конкретный случай. Хотите, чтобы я сказал что? То есть не сказал, что, а в чем вопрос? Нормально это или ненормально?
Ну, скажем так, понятно, что это не совсем нормально в данном контексте. Скорее так, как у нее сформировалось вот такое представление о родине и, может быть, можно ли с ним справиться?
Ну,
Потому что, ну,
есть же
оно,
какие-то
да.
клише, какие-то представления. Люди внушаемые, гипнабельные, их очень много, 87%. Человек должен всегда себе объяснить, чтобы у него... Самое тревожное, это когда человек чего-то не понимает. Какое-то явление природы или какое-то социальное явление. Каждый человек пытается себе это объяснить. Объяснить он может себе только исходя из тех знаний своего уровня интеллекта. Он пытается себе объяснить. Если человек много знает, обладает большой информацией, у него есть откуда выбрать, у него будет одно объяснение. Если человек не знает ничего, но ему тоже надо объяснить, он пытается объяснить какими-то другими мотивами, которые на поверхности. Например, на поверхности самый простой – заплатили. Он поступил так, потому что ему заплатили. Или он поступил так, потому что ему не заплатили, а заплатили другому. Это на поверхности. Так можно объяснить все. Футбольная команда выиграла у другой футбольной команды, потому что той футбольной команде заплатили, чтобы она пропускала голы. Нет никаких других механизмов. Он вернулся в эту страну, потому что ему заплатили. Он не вернулся в эту страну, потому что ему не заплатили. Деньги как бы решают все, и люди пытаются объяснить таким способом что-то. В данном случае, может быть, разные механизмы. Сын погиб, и это ужасно, но для того, чтобы справиться с этой болью, человек объясняет себе, что сын погиб, потому что он защищал Родину, и это какое-то некое оправдание для этого человека. Другое дело, что когда мать соглашается с тем, чтобы ее сын пошел воевать, и его могут убить. И она каким-то образом ищет всевозможные оправдания для этого поступка. Здесь уже более серьезная вещь, потому что материнский инстинкт один из самых сильных. Человек – это животное. Когда отбирают детеныша у любого зверя, он бросается на того, кто это делает. На того, кто сильнее его. Будучи слабым, он рискует своей жизнью, но защищает детеныша. Если человек отдает своего детеныша ради чего-то, это мать отдает. Ну, это настораживает.
Получается, что пропаганда подавляет материнский инстинкт.
Получается так. Получается так.
Звучит ужасно. А вот вы сказали про 70%.
Родина не может быть матерью. Она не может быть матерью. Матерью ничто не может быть.
Вы сказали про 70%.
А?
Да. Вы сказали про 70% внушаемых. Я хотела, чтобы вы это тоже немножечко объяснили. Это как? Это врожденное, это воспитывается, это откуда эти 70% берутся?
Есть вещи, которые объяснить трудно. Люди, которые все объясняют, довольно часто врут. Даже если они много знают. Иногда нужно просто себе сказать, я этого не знаю, не могу объяснить, потому что пока это неизвестно. Но давно посчитано, проведены какие-то работы, статистика, там, социология и так далее, то приблизительно в любом обществе подавляющее большинство цифр могут колебаться, но если вы посмотрите и погуглите, выяснится, что 87% разная степень внушаемости. Были проведены эксперименты в разных странах мира. И это научно доказано, что да, это так.
А может человек, который был внушаемым, стать невнушаемым или наоборот?
Нет, не может.
То есть это что-то, что либо врожденное, либо закладывается.
Тренировать, да, можно сопротивляться как-то этому, да, но я про это, честно говоря, про эти эксперименты не знаю.
А что вы тогда скажете насчет просто мы видим, что вот даже ну, сейчас протесты в России невозможны, но до войны на протесты против нынешнего власти, против нынешнего положения вещей выходили в основном молодые люди. И в целом вот ощущение в семьях обычно вот эти вот столкновения происходят как раз на срезе поколений. То есть там дети доказывают родителям, что война это ужасно. Родители доказывают детям, что Путин молодец и делает все верно, и это единственный выход для него. Вот есть ли тут разница какая-то возрастная?
Нет, конечно, потому что человек, находящийся в преклонном возрасте, я подумал, что я тоже докажу, я буду, мне все
Но это
время
не
так.
обязательно, это не правило вовсе.
Вот. Ему не хочется, чтобы что-то менялось, потому что когда даже не важно какой там социальный статус, но когда кто-то меняется, ломается некий стереотип у человека позднего возраста, ему как-то некомфортно. Ну, потому что жизнь подходит к финалу, и он понимает, что он на уровне подсознания, что начинать что-то новое он не сможет познавать. Переставили мебель, он пришел, он привык, что там стол стоит там, в правом ящике лежит то-то, вдруг все перепутано, он забывает. Это на уровне подсознания, это некомфортно. Потом, если ты понимал, и тебе говорили все время, что это хорошо, 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 потом тебе говорят, а это оказывается плохо. А как с этим жить? Значит, ты прожил жизнь в каком-то другом мире. То есть жизнь твоя была большой ошибкой. Сознаться в этом очень трудно. На уровне подсознания ты понимаешь это, но вслух ты этого не скажешь. Человек вслух этого не может проговорить это. Это очень тяжело. Это значит перечеркнуть свою жизнь. Поэтому вот такой механизм вытеснения, он как бы защитный механизм. Мозг защищает себя сам. Потому что если поверить во что-то, что ломает твою жизнь, можно умереть от инфаркта, например. Поэтому я говорю детям, чтобы они не очень наезжали на своих родителей, их убеждали, потому между вами, между детьми и родителями есть очень много другого, что вас соединяет, привязывает друг к другу. Это любовь. И это очень важная штука. Вспомните о том, что это ваша мама, а это ваш сын. И вы не являетесь воспитателем своих детей, а являетесь мамой или отцом, а не педагогом. Потому что большинство подавляющее путает две простые вещи. Воспитывать ребенка – это одно, но главное – это его любить. Попытаться понять, рассказать ему про себя, обнять, поцеловать и наоборот. А не все время говорить ему еще императивным тоном в третьем лице. Ну-ка подошел, взял, убрал за собой, а кому сказала? Помыл посуду быстро. Сколько можно говорить? Ему плохо. И он хочет, чтобы ему кто-то сказал: я люблю тебя, и поцеловал. А он все время слышит: взял, подошел, убрал. Кто повесил на стену эти физиономии? Все время сидишь в компьютере.
Программа «Вечерний разговор».
Андрей Георгиевич, мы с вами просто продолжаем. Это был перерыв для монтажа. Мы продолжаем. Это вечерний разговор. У микрофона Анастасия Жигулина. И я напомню, сегодня со мной на связи Андрей Бельжо, художник и врач-психиатр. Вот как раз сегодня мы больше говорим про диагнозы, про людей, про то, как им справляться, наверное, с тем, что сейчас вокруг них происходит. Но сейчас я немножечко сменю ракурс и хотела с вами поговорить как с художником. У вас сейчас, если я правильно поняла, проходит выставка в Италии рисунков «Азбука». Все верно?
Да.
Я для тех, кто вдруг не видел, объясню, и вас тоже хотела спросить. Это выставка про некие символы, символы эпохи, символы войны, символы вот этого новояза, какого-то нового,
Да.
новых способов коммуникации. Объясните, почему вообще сейчас так понадобились всем эти вот символы, почему они обрели такое значение? Их рисуют, их наносят на одежду, да какие-то, наоборот, сажают в тюрьму. Вот как вы объясните это явление?
А вы мне расскажите, какие? Я, может, не все знаю.
Самое первое, что приходит в голову, это буква Z.
Ну да, букву Z. Ну, вообще, какие-то символы, какие-то мемы, какие-то ключевые обороты словесные, вся эта шелуха, она всегда сопровождала разные периоды в нашей стране. Интересно, что и сами периоды назывались там семилетки, пятилетки, перестройка, девяностые, уже не назывались. Ну, в общем, разные периоды имели свое название. И всегда были какие-то лозунги в стране. Вся моя жизнь прошла под какими-то там. Мне все время обещали светлое будущее. Я родился, появился, еще лежу в кровати, еще ничего не соображаю. Мне говорят: впереди тебя ждет светлое будущее. И так всю жизнь мне обещали светлое будущее. Я жду его. Живу, что-то делаю, а мне все время говорят: все будет хорошо. Все будет хорошо, Бережо, не бойся. Иди сюда. Вот. Сначала шли вперед. И нам дорогу показывал Ленин. Потом все вдруг стали верить Бога. Как-то очень быстро. Сначала дома культуры имени Ленина строили, потом стали строить церкви. Потом говорили, что где-то, что все время кто-то нам мешает жить. Американцы, Запад, все время кто-то что-то мешает, 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 мешает. А ты так думаешь, странно. Страна такая богатая, все есть, все мешают. Непонятно. Враги все время, какие-то враги, 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 враги. Вот. Ну и когда появились какие-то новые, и их так много появилось, этих новых понятий, новых оборотов, и говорят,
Ощущение, что
а где ты
на нас
был?
вывалили просто за один год. Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, но ощущение, вот в чем разница для меня, что мне
Там
кажется, что их за год просто на
звонок,
нас... Что?
звонок,
Нет,
звонит
нет, нет, не
телефон.
слышала.
А, не слышали, да? Хорошо. Что вы сказали?
Я говорю, ощущение для меня, что изменилось, это ощущение, что их просто за год на нас вывалили огромным потоком. И вот новые слова, и новые символы, и какие-то вот такие вещи узнавания, что ли, я не знаю.
Ну да, огромный поток, потому что этот поток позволяет каким-то образом что-то объяснить или заменить реальное объяснение на какое-то выгодное, абстрактное, фальшивое и так далее. Их появилось очень много. А я всегда реагировал на какие-то новые появления новых слов. Также было в 90-е, когда англицизмы появились всевозможные, да, типа лизинг и прочее. А сейчас появились другие. Ну, я решил сделать такую азбуку, азбуку 22, где буква Z, которая перечеркивает очень много, где такие понятия, как не все так однозначно, и где ты был 5-8 лет, и у Уайлда Вагнера. Или я мог бы погибнуть от водки. Ну и так далее. Их очень много. Я сделал такую серию рисунков. И там будут комментарии. Ну вот про все эти вещи.
А нет ли у вас ощущения, что через вот сейчас, через какие-то определенные слова, люди как бы узнают своих? То есть, если человек говорит война, ага, вот у него такие взгляды. Если человек говорит специальная военная операция, ага, вот у него другие взгляды. Если там все не все однозначно, это тоже определенный маркер, что это сейчас не просто изменения какие-то эволюционные, что это углубляется вот этим вот
Безусловно.
разрывом в обществе.
Ну, безусловно, язык всегда по языку ты определял человека близко, он тебе не близок. По сленгу. Сленг, собственно говоря, и существует для того, чтобы определить, кто твой, кто чужой. Когда подростки говорят на своем сленге, они таким образом отсекают не свои. Ну или не подростки, или там уголовники. Или профессиональные, существует профессиональный сленг, понимаете? И сразу понятно. Изменение ударения профессиональное. Ты понимаешь, человек близкий к тебе, вот, он профессии твоей или он не отсюда. Конечно.
А как потом устранять этот разрыв? Как снова учиться говорить на одном языке и одни использовать общие символы.
Итак,
Или этого никогда не наступит?
мы никогда не будем говорить все на одном языке. Мы всегда будем говорить на разных языках. Внутри, допустим, внутри своего русского языка, но мы будем говорить на разных языках. Всегда. Мы не можем говорить на одном языке друг с другом, потому что мы все абсолютно разные.
И вот этот вот разрыв, который
Мы
сейчас существует.
настолько разные, что человек, который носитель того же языка, носитель которого являешься ты, бывает так, что говорить с ним не о чем. Не о чем. Язык один, а говорить не о чем. А с другим, который не носитель этого языка, говорить не о чем.
Вот этот
Это же
разрыв, который... Да-да-да.
манипуляция. Все эти разговоры про защиту русского языка, все эти разговоры, ведут люди, которые не знают русского языка. Те, кто защищает, большинство защищающих Пушкина, не читали Пушкина, не понимают, что он такой.
У вас есть картинка про Пушкина, она именно об этом, вот как раз на этой выставке.
Ну да, когда Пушкин говорит, я вас, пожалуйста, он же вежливый человек, хотя и вспыльчивый. Пожалуйста, отнимитесь от него. Запишите так. Да.
Хотела все-таки закончить эту тему и понять, вот, ну, просто для меня вот разрыв, который сейчас произошел, это не просто разрыв между поколениями или между разными мировоззрениями, это люди ссорятся. Вот вы сами говорили о трагедиях в самом начале. Люди, там распадаются семьи, распадаются браки, дети уезжают от родителей и никогда их больше, ну, по крайней мере, сейчас, не планируют и больше никогда видеть и не общаются с ними. Вот этот разрыв, его можно устранить когда-нибудь, когда, может быть, там, я не знаю, закончится война, например. Такие разрывы, они устраняемы?
Ну, я надеюсь, что да. Ну, я насколько могу, если я сталкиваюсь с этой ситуацией, я пытаюсь объяснить как-то чтобы наладился этот диалог. Трудно на самом деле сделать, но можно. Очень много зависит здесь, как это ни смешно, от родителей. Даже не от детей. Потому что дети больше переживают, чем родители. Вот это я заметил. Из небольшой выборки, которая у меня появилась, получилось, что родители, не странно, меньше переживают. А дети переживают. И они, и дети готовы не разговаривать со своими родителями, а родители их все время провоцируют. Вот из тех разговоров, которые я вел, из тех историй, родители провоцируют.
А почему так?
И спрашивают меня в основном, не в основном, а все время, как раз дети. Они переживают очень, потому что теряют маму. А мама все время провоцирует. Она выводит детей на маму, на вот этот диалог. На
Это
эту
очень,
тему.
да, это
И
очень
когда
интересная тема. Как...
ребенок, а уже взрослый человек говорит, мама, пожалуйста, давай не будем говорить на эту тему. Времени. Он упорно продолжает пытаться объяснить своему взрослому сыну и взрослой дочери, что она не права. Потому что мама все время воспитывает. Она воспитывала и продолжает воспитывать.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Еще одно небольшое дополнение к вопросам про Новояз. Вот это вот какая-то суеверная, наверное, я не знаю, привычка пропагандистов. Ну, они все это начали повторять за Путиным. Ну, пошло это, скажем так, в массы. Привычка не называть имена. Сначала это были Навальный, потом Пригожин, потом там перестали называть имя Пугачевой. Это что за явление?
Я же вам сказал, что есть вещи, которые все можно объяснить. У всех по-разному. Но, может быть, тот, кто законодатель, я не называю имени.
Хорошо. Мы догадались.
Главный, который не называет имени, мы не знаем причину. Может быть, это какая-то, да, вот как раз какое-то суеверие, если он назовет имя, что-то изменится в его жизни. Ну, суеверие такое. А все остальные, как главный, для большинства тоже очень свойственно повторять. Слабые, не способные анализировать какие-то события, они очень быстро подвержены влиянию. Вот это и есть гипнабельность. Сами того не подозревая, они перенимают манеру так же вести себя, как ведет их партнер там, или текст. Работающие, но харизматичнее и сильнее. Такой механизм подавления. Я много раз говорил, это вот, ну, есть такое понятие индуцированный бред, когда те, который там, у которого бред, но которого при этом все уважают и прочее, прочее, они ему верят, что Павел его бреда. А он бредовой. Но ему верят. Верят, ну, например, он увидел марсиан. Потом он сказал про это. Ему поверили. Потому что он врать не будет. Но все уважают. Это есть индуцированный бред. То есть он один болен, а остальные вокруг здоровы, но верят фабулу его бреда.
Ну, так, мы без имен, но все поняли. Еще один вопрос, который я не могу вам не задать как врачу-психиатру, который меня очень сильно волнует. Я думаю, волнует не только меня. Вот сейчас с войны возвращаются люди, покалеченные психически, физически. Кто-то возвращается с ПТСР, с посттравматическим стрессовым расстройством. Вот вы бы как врач, как оценили опасность этого явления? Не ПТСР, а вообще, в принципе, возвращение вот этой огромной массы людей, переживших что-то из ряда вон выходящее.
Ну, можно предполагать, только у нас такого не было. Представляю себе, что это будет. Да. Но это будет плохо. Потому что, ну, это тема отдельной программы. Плохо будет этим людям, плохо будет и близким. Плохо в разных местах. страданий и этих людей, которые будут рядом с ними, просто физические, психические страдания. Ну, а, так сказать, отсюда пойдут возможные социальные проблемы.
А, ну вот так, если предположить социальные проблемы, например, да, например, какого характера?
Устройство на работу. Попытка поправить свое материальное положение за счет соседей. Ну и так далее. Ну, мне кажется, это понятно. Не буду перечислять.
А что бы вы посоветовали человеку, у которого в семье есть кто-то, ну, кто, допустим, слушает нас из России, кто возвращается с войны, ну, и либо уже вернулся, либо вернется? Как с этим жить?
С этим жить не знаю. Я не знаю, как с этим жить, потому что у меня такого опыта нет, и ни у кого нет такого. Я бы мог сказать, пойдите к психологу, он вам посоветует, но прием к психологу такой дорогой сегодня, что денег на психолога не хватит. Потом, если это будет психолог такой, такого типа, которого играл Константин Богомолов, UFC, то лучше к нему не ходить. Не знаю. Понимаете, очень много будет непонятно, потому что, ну вот, если меня спросите, вот комета пролетит мимо, ударит, вот что будет? Я не знаю, потому что я не пытаюсь, чтобы пролетит комета. Я знаю, что будет ужасно, страшно, непонятно, как себя вести. Это то же самое, что вот сидит компания за столом, и один говорит: о, сейчас зайдет человек, у него 4 ноги и 6 ушей. А все говорит: да ладно, не может быть. Да не, ну точно сейчас зайдет. И с нами будет здесь выпивать. А как себя вести? А он все время хохочет и пукает. Но он очень не любит, когда на это обращает внимание. Вы должны вести себя так же, как будто он нормально поступает. Ну, эта компания будет пытаться себя вести нормально какое-то время. А что дальше, будет, не знаю. Мы
Пугающий,
живем,
да, прогноз.
во времени, когда мы почти не можем, то есть есть люди, которые смело строят всевозможные прогнозы, но мы должны себе честно сказать, что мы не знаем, как все будет. Ну вот, Константин Богомолов знает.
Мне кажется, что это ключевой вопрос. Вот все, что я вам сегодня задавала, и все, что осталось незаданным, у нас завершается время программы. Ключевой вопрос. Вот как жить в неизвестности. Потому что те, кто сейчас находится в России, они не знают, как долго они будут в России. Те, кто находится за рубежом, они не знают, как долго они будут находиться за рубежом и как долго им позволит их финансовое благополучие находиться за рубежом, там, их какие-то семейные обстоятельства и так далее. Горизонт планирования минимальный. Как с этим жить?
В любом случае нужно пытаться не терять и не вытравливать из себя человеческое. Человеческое это пытаться понять другого и вот это вот, то, что называется, эмпатия, сострадание. Мне кажется, это очень важный вид. Второе, пытаться себя чем-то занять, даже когда тебе очень плохо. А занять себя можно довольно легко. Если ты никогда не писал, писать хотя бы по чуть-чуть и записывать то, что с тобой происходит, или то, что происходит вокруг, но писать. Вести дневник – это очень интересно. Потом читать. И не поверите, рисовать. Даже если ты никогда не пробовал это делать, попробуй. Носить с собой два дневничка. В один ты зарисовываешь, а в другой записываешь. Это помогает каким-то образом уйти из той действительности, которая тебя может ранить. Потому что бывает так, что читать невозможно. А писать можно.
Спасибо вам большое за советы. Я думаю, что они окажутся полезны многим. Я напомню, что со мной сегодня на связи был Андрей Бережок, художник и врач-психиатр. У микрофона была Анастасия Жигулина. Это был вечерний разговор. Спасибо вам, Андрей Георгиевич, большое за то, что вы со мной пообщались. Спасибо.
Ладно.
Что?
Вы там почистите какие-то места. Или
По-моему, там было все неплохо. Очень даже. Так что. Да, спасибо вам. В любом случае, я думаю, что
спасибо, ладно.
мы оставим весь разговор. Мне разговор понравился, я вам за него очень благодарна. Ну и спасибо нашим слушателям, конечно. До свидания.
Спасибо.